Уолтер Плинч сидел под сценой при свечах, спокойно сложив руки на коленях. Нечасто Уолтеру Плинчу приходилось бездельничать, но когда работы не было, он ничего и не делал. Ему здесь нравилось, здесь все было знакомо. Звуки оперы текли к нему. Стены их слегка заглушали, но это не имело значения. Уолтер знал все слова, каждую ноту, любое па всякого танца. Он нуждался в реальности лишь постольку поскольку. Так часы нуждаются в крошечном спусковом механизме, чтобы исправно тикать. Миссис Плинч обучила его грамоте по текстам старых афиш и программок. Вот как он узнал, что является частью всего этого. Он знал это всегда. Когда у него резались зубы, он мусолил рог на том самом рогатом шлеме Гильдабрун. Первой кроваткой, которую он смог вспомнить, был тот самый знаменитый батут, на который прыгала с крепостной стены дива Виздджильда и который позже стал героем бесчисленных театральных анекдотов. Уолтер жил оперой. Он дышал ее мелодиями, рисовал ее декорации, зажигал огни, мыл полы и чистил обувь. Опера заполнила те части сознания Уолтера Плинджа, которые в противном случае обернулись бы зияющей пустотой. И вот шоу остановилось. Но вся его энергия, все грубые порывы и подавленные эмоции, которые сопровождают постановку, все крики, страхи, надежды, желания трепетали, как тело под обломками какой-то жуткой катастрофы. И все существо Уолтера Плинджа ощутило этот ужасный импульс. Шансов уцелеть перед этим цунами у него было не больше, чем у фарфоровой чашки. Из последних сил он поднялся со стула и прислонился к какой-то обветшалой декорации. Затем он рухнул вниз и сжался в дрожащий комок на полу, закрывая уши руками, чтобы заглушить внезапную, неестественную тишину. Какая-то фигура скользнула к нему из тени. Матушка Бревей никогда не слышала о психиатрии. А если бы и слышала, то никогда бы с ней не связалась. Некоторые ремесла слишком черны даже для ведьмы. Зато она занималась головологией, пока не достигла в ней полного совершенства. И хотя непосвященный мог бы усмотреть между психиатром и ведьмой, практикующей головологию, какое-то сходство, разница между ними была огромная. Психиатр, имеющий дело с человеком, который боится, что его преследует огромный жуткий монстр, постарается убедить его, что чудовищ не существует. Матушка же Буревей просто старалась поскорее снабдить пациента табуретом и здоровенной дубиной. — Поднимайся, Уолтер Плинч, — велела она. Уолтер встал, глядя прямо перед собой.
— Его остановили, остановили. Это не к добру прекращать шоу, —
хрипло произнес он.
— Тогда лучше начать его сначала, — сказала матушка.
— Но нельзя останавливать шоу. Это же шоу.
Но кому-то придется все начинать заново, Уолтер Плинч.
Уолтер, казалось, не обратил внимания на эти слова. Он бесцельно рылся в стопках нотных тетрадей и перебирал пальцами старые программки. Одна рука коснулась клавиатуры физгармонии и извлекла из нее несколько нервных отрывистых нот.
Останавливаться неправильно. Шоу должно продолжаться.
Это же мистер Сальцелло пытается остановить шоу, да, Уолтер?
Уолтер вскинул голову, но по-прежнему смотрел прямо перед собой.
— Ты ничего не видел, Уолтер Плинч, —
произнес он голосом, до того похожим на голос Сальцеллы, что даже матушка изумленно приподняла бровь.
— А если солжешь, тебя бросят за решетку, и я позабочусь о том, чтобы у твоей матери были большие неприятности.
Матушка кивнула.
— Он проведал о призраке, не так ли?
Призрак, который появляется лишь когда на нем маска, верно я говорю, Уолтер Плинч? И этот человек подумал, я воспользуюсь этим. А когда пришло время разоблачить призрака, ну что ж, имеется настоящий призрак, которого вполне можно поймать. И вот потеха, все этому поверят. Возможно, потом они сами будут себя за это корить, но они поверят. Даже сам Уолтер Плинч не будет знать, чему верить, а чему нет, потому что его разум блуждает в потемках.
Матушка глубоко вздохнула.
Его разум запутался, но не пошел по кривой дорожке.
Еще один вздох.
Что ж, по-настоящему серьезные проблемы должны разрешаться сами собой. Тут уж ничего не поделаешь.
Она сняла шляпу и пошарила в ее тулье.
«Я расскажу тебе кое о чем, Уолтер», — молвила она. «Потому что сейчас ты все равно не поймешь, а потом не вспомнишь». Жила-была злая старая ведьма по имени Черная Алисия. Она была жуткой нечестивицей. Не было на свете никого ужаснее и могущественнее. Ну, то есть на то время. Потому что нынче, видишь ли, я могла бы смело плюнуть ей в глаз и забрать ее вставную челюсть. И вот. Поскольку Черная Алисия не ведала, что правильно, а что неправильно, она изрядно запуталась и крепко влипла. И тогда пришел ей конец. Проблема, как видишь, в том, что если ты действительно отличаешь добро от зла, ты просто не сможешь выбрать неправильную сторону. Ты не сможешь принять сторону зла и с этим жить. Так что, если бы я была злой ведьмой, я могла бы заставить мускулы мистера Сальцеллы восстать против его костей и сломать его пополам на месте, если бы я была злой. Я могла бы проделать много замечательных штук внутри его головы, заставить его видеть вещи не такими, как они есть, проникнуть в его сны, в его воображение, и в конце концов он упал бы на то, что раньше было его коленями, и умолял бы меня превратить его в жабу. Ну, то есть, если бы я была злой, понимаешь? Я могла бы приготовить из его сознания омлет и оставить его пускать слюни и нюхать цветочки, то есть, если бы я была по-настоящему злой ведьмой. О, да! Последовал очередной вздох, глубокий и искренний. «Но видишь ли, на самом деле я не могу проделать ничего подобного. Это было бы неправильно». Она презрительно хмыкнула. И если бы нянюшка Ягг слышала это, она сказала бы вот что. «Никакой безумной кудахтани печально знаменитой черной Алисии, никакой злобной хихика не спятившего убервальдского вампира, чья мораль еще хуже, чем его орфография, никакой утробный хохот самого изобретательного палача не вызовет у нее такой дрожи, как удовлетворенный смешок матушки Буревей, которая собирается причинить людям добро». Матушка вытащила из шляпы маску толщиной с бумажный лист. Это была самая простая личина, гладкая, белая, без узоров и прикрас. На ней были лишь отверстия для глаз полукруглой формы. Эта маска не выражала ни радости, ни печали. Матушка повертела ее в руках. Уолтер, казалось, перестал дышать. «Такая простая вещь, верно?» — спросила матушка. «Выглядит эффектно, но на самом деле это всего лишь ерунда, как и любая другая маска. Волшебники могут изучать ее хоть целый год и в результате заявить, что никакой магии в ней нет, да? Это просто показывает, как мало они знают, Уолтер Плинш». Она бросила ему маску. Он алчно вцепился в нее и натянул на лицо. Затем Уолтер встал одним плавным движением, двигаясь как танцор. «Я не знаю, кто ты, когда ты под маской», — сказала матушка. «Но призрак по-другому называется дух, а дух — это просто еще одно слово для обозначения понятия «душа». «Вперед, Уолтер Плинш!» Фигура в маске не двигалась. «Я хотела сказать... Вперед, призрак! Двигай! Шоу должно продолжаться!» Маска кивнула и умчалась прочь. Матушка хлопнула в ладоши, словно изображая громовую поступь рока. «А теперь будем причинять добро и наносить справедливость», — сказала она, обращаясь к миру в целом.